Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Семен Винокур. Я режиссер, сценарист. И поскольку в основном в последнее время занимаюсь документальным кино, то просто чувствую, насколько важен нам всем сегодняшний разговор. Он просто жизненно важен. Ну, посудите сами. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит с нами здесь, в Израиле. Почему не прекращаются, а только множатся войны, одна хуже другой. Кто мы такие, израильтяне? Что будет с нами? Беседовать мы будем с ученым-каббалистом доктором Михаэлем Лайтманом, который в последнее время настолько активно занимается распространением науки каббала, что не думаю, что найдется хоть кто-нибудь, кто хотя бы раз не слышал это имя. Доктор Лайтман написал более 30 книг, которые переведены на 11 языков мира. Он руководитель Академии Каббалы Бней Барух, член Всемирного Совета Мудрецов. Он ученик величайшего каббалиста современности Рава Ашлага. И к нему мой первый вопрос. Почему все века человечество стремилось на эту землю, Эрец Исраэль, на этот клочок земли? Приезжали, бросали все, селились. Все великие армии-завоеватели хотели завоевать ее. Что в ней такое, в этом несчастном безводном клочке земли?
Два ответа, они прямо сразу напрашиваются, такие. Один ответ – это то, что человек, если в нем есть какое-то ощущение необходимости в духовном процессе, в ощущении духовного, то он как-то автоматически устремляется к этой точке, потому что здесь находится следствие духовных корней. То есть вся наша Вселенная, она, по сути дела, овеществленная в материи духовная сила. И поэтому, когда человек устремляется, ощущает какое-то устремление к этой духовной силе, неважно, это, может быть, относится к народу Израиля, относится к народу мира, не имеет значения. Но если он ощущает это, то он поневоле как-то и ощущает тягу к этому месту, как к проявлению этой духовной силы в нашем мире. Есть здесь, она проявляется здесь, даже есть такой особый синдром Иерусалима, так называемый, когда люди, которые приезжают в Иерусалим, вдруг они начинают, есть даже такие, которые немножко сходят с ума, они начинают ощущать себя какими-то летающими, вдруг им кажется, что они становятся какими-то пророками, или что-то с ним, это действительно так происходит. Есть определенное проявление этой духовной силы, но, конечно, в минимальном виде, и каббалисты не считают, что это настолько серьезно. Я бы сказал еще и по-другому, более прозаично, что поскольку две главные религии, кроме иудаизма, вышли из иудаизма, из этой земли, и здесь происходили корни всего того, что говорится в их святых книгах, то поэтому естественно, что и ислам, и христианство, они стремятся или стремились к этой земле установить здесь свою власть, свой порядок, подчеркивая этим, что они главенствующие, или одна, или другая, в этом мире и в духовном мире, то есть над этим миром. Поэтому тут еще связывалось это все, конечно, и с политикой, и с властью, с борьбой за влияние в мире. Вот такие, я бы сказал, два ответа, можно сказать, по поводу этой святой земли. С точки зрения каббалы, это проблематично, наоборот даже, потому что то место, где когда-то была святость, оно разрушилось, поскольку человек определяет собой святость в нашем мире. И поскольку на духовном уровне народ Израиля упал с вершины, с постижения Творца, с постижения высших корней, на уровень, когда стали вместо любви к ближнему абсолютно эгоисты, возникла беспричинная ненависть одного к другому. Это было во времена учеников Раби Акивы, перед разрушением храма, и после этого уже было ясно, что храм разрушится и в материи, и в камне. Уже заранее, за 70 лет до разрушения храма, уже знали о том, что будет разрушен Иерусалим. Поэтому это место считается сегодня как место разбиения, нечистоты и самых таких больших противоположных и противных духовному сил. Поэтому нам указано вернуться в эту землю по неволе, гонениями и возможностью вернуться в конце 19-го, начале 20 века. Это произошло наконец-то. Вернулись сюда, но вернулись для того, чтобы духовно подняться и таким образом, и чтобы эта земля тоже источала высшую духовную энергию, и тогда она будет притягательной для всех именно своей духовной чистотой.
Но ведь возвращаются не только евреи, приезжают и русские, и другие люди, и других национальностей.
Ну, мы не понимаем всей взаимосвязи между душами. Во-первых, когда народ Израиля был на этой земле действительно святым, то есть духовным, то есть дающим, альтруистическим, существовал на уровне постижения высших сил, управляемых им и управляющих нашим миром, то тогда, даже в то время, народ Израиля состоял из 12 колен. На сегодняшний день у нас сохранились всего лишь немногочисленные остатки из 2 колен. Все 10 колен и еще часть из этих 2 оставшихся, они неизвестно где.
Блуждают.
Да, они блуждают среди народов мира. Кроме того, мы за эти 2000 лет неизвестно где и как вошли в эти народы мира. Как сказано, что Галут, он изгнание из этой земли, это не столько для народа Израиля, а сколько для того, чтобы смешался народ Израиля со всеми остальными народами мира, чтобы затем помочь этим народам мира также приобрести духовность, путем любви к ближнему достичь духовного высшего состояния, вечности, совершенства, которое ощущает в этом свойстве взаимной любви друг к другу, которая является целью существования человечества. Мы должны здесь, на этой земле, в первую очередь на земле Израиля, построить рай. Вот таким, как его рисуют нам каббалисты, и каким мы видим его в духовных силах.
Возможно построить рай на земле, да?
Да, это и есть возлюби ближнего как себя, когда все люди станут как один человек, как один организм, каким мы в принципе являемся. Только сейчас мы как раковые клетки относительно друг друга себя ведем, а когда мы поймем, что у нас нет иной возможности существования, когда страдание заставит нас задуматься над этим, то мы придем к этому, и вот именно тогда то расселение народа Израиля в Галуте, которое он прошел, оно и поможет тем народам мира, с которыми мы смешались в течение изгнания Галута, оно и поможет им также вернуться к духовному свойству, к любви к ближнему.
Скажите, пожалуйста, земля эта действительно была дана одному народу? И что это за народ такой, израильтяне? Если существуют потерянные колена, то у нас может быть 5 миллиардов израильтян.
Народ Израиля, он вообще не народ. И в Библии так сказано, смотри, какой он особый народ, между народами не числится и так далее. Почему не числится? Потому что это не народ. По своему биологическому признаку, это, в общем-то, древние персы, древние вавилоняне. От их праотца Авраама, который был гражданином древнего Вавилона, жил в Уре Халдейском. Когда возникла тогда в человечестве волна эгоизма в его время, он, будучи идолопоклонником, изготовляющим всевозможные статуэтки различных богов, бога ветра, бога солнца, бога там, земли и так далее, которым поклонялись тогда люди, поскольку он был такой сильный философ именно в этих верованиях, он начал понимать, что, в общем-то, в этих богах ничего нет, а это всего лишь людские какие-то представления невежественные о существовании всевозможных сил природы, разумных сил природы. А всего в природе есть только одна разумная сила, и она альтруистическая. Он ее вычислил, можно так сказать, своим сердцем, начав искать, об этом повествуется в древних книгах, в древнем Мидраше, Мидраш Раба есть такой, и другие источники, которые нам повествуют. Даже с тех пор у нас еще остались эти источники, которые нам рассказывают о пути Авраама. И он был, в общем-то, естествоиспытателем. Он искал в природе ту высшую силу, которая все определяет. Он пришел к выводу, что она должна быть одна. И когда он в своих поисках наконец-то дошел до нее, постиг, начал ее ощущать, вот тогда и это свойство, которое в нем возникло, это свойство альтруистическое, свойство отдачи, оно и явилось тем инструментом, с помощью которого он постиг эту силу высшую и изложил все это в своей книге, книга создания, Сефер Яцера, которая сейчас у нас есть, она и продается в магазинах, и на протяжении всей истории была с нами. И там он это объясняет. Книга небольшая, язык очень, конечно, для нашего времени непонятный, очень краткий, записано буквально условными краткими предложениями все его тезисы, все тезисы его философии, его теории. Но для нас это учебник, и мы с помощью остальных книг достигаем уже того знания, которое Авраам там изложил, и понимаем его. Книга написана на иврите. Это, в принципе, обратная сторона арамейского языка, на котором говорили в то время в Вавилоне. Родственные языки. В принципе, основоположником, можно сказать, этого языка был еще Адам до Авраама. И 10 поколений, которые были от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама. В то время тоже передавало знания на иврите. Но в Вавилоне это трансформировалось в обратный язык разговорный, в арамит, очень родственный, очень близкий. И Авраам, когда начал писать уже о своем постижении духовном, то исходя из духовных корней, он снова перешел от арамита к ивриту. И он считается поэтому основоположником народа, потому что хотя он и был древним вавилонянином, никакого народа здесь нет, собирая вокруг себя учеников, как сказано, что он сидел в тени шатра и зазывал проходящих своих соплеменников: «Заходите на угощение». И в процессе такого гостеприимного угощения он проводил с ними беседы. И таким образом собрал вокруг себя группу людей, которая в процессе, в историческом, уже стала такой большой, что стала называться народом. Но, в принципе, это не народ. По всем биологическим признакам евреи являются теми же древними вавилонянами. Можно проверить даже наши биологические корни. Они абсолютно те же. Оттуда и произошел так называемый этот народ, который, как сказано в Торе, в Библии, и между народами не числится. На самом деле, поскольку это всего лишь каббалистическая группа, которая существовала в течение всего вот этого времени до крушения второго храма, как каббалистическая группа, как постигающая высший мир, развивающаяся вместе с этим, учили этому детей, люди, которые ощущали сквозь материю нашего мира высшую силу, которая управляет нашим миром. И таким образом они, естественно, это все воспринимали. Но резкий скачок эгоизма, который произошел в первом веке до нашей эры, он начал разрушать их связь с духовным, поскольку духовное — это свойство отдачи, свойство любви к ближнему. И Раби Акива об этом писал. Он самый последний наш великий учитель того периода, еще до крушения храма, который завещал всем и говорил, что «возлюби ближнего как самого себя» — это главная заповедь Торы. Основополагающая, основная, то есть это основной закон. Потому что все 613 желаний, которые есть в человеке, они устремлены, должны быть на отдачу. Исправление желаний на отдачу называется выполнением заповедей.
То есть мы как бы говорим, что израильтяне — это народ, который стремится к свойству отдачи.
Нет. Какие израильтяне? Сегодня, к сожалению, по тем, кто называется израильтянином, это не чувствуется. Но в нашем корне мы являемся каббалистами, то есть людьми, которые стремятся, чтобы полностью над их эгоистическими желаниями возвышалось альтруистическое намерение отдачи ближнему, то есть используя весь свой эгоизм на благо других. В таком случае и возникает между людьми такое ощущение, как райский сад, как рай. Потому что при этом, если они друг другу излучают добро, то одновременно с этим внешняя сила, творец или природа, она также начинает их наполнять, и они ощущают вместо своей земной жизни, ощущают вот эту вечную, окружающую их, всю проникающую силу. И поэтому начинают отождествлять себя с ней, и таким образом их внутреннее ощущение становится вечным, совершенным. Человек в таком случае, он даже перестает ассоциировать себя со своим телом, и даже когда он умирает, он при этом расстается всего лишь, ну, как мы срезаем ногти или волосы с себя. То есть является нашей частью, но абсолютно безболезненно с ними мы расстаемся. Вот то же самое происходит и с каббалистом, который соединил себя с этой более высшей ступенью, с высшей силой, и продолжает существовать, в общем-то, в этом вечном течении, которое достиг еще при нахождении в теле.
Доктор Ландин, скажите, мы начали нашу беседу с того, что эта земля особая. Сейчас вы подошли к тому, что на этой земле селятся практически все. Со свойством желания отдачи. Нет, мы что, так удалены от высшей силы, что земля пускает всех?
Нет, земля практически была пустынна все эти времена. Единственное, что приходили завоеватели, пытались завоевать, удержать ее, заселить ее, и ничего у них не получалось. Это очень интересное место на земле, которое действительно было заброшенным, хотя сюда стремились все. Крестоносцы с их войнами, с их захватами, и мамалюки, и кто тут не был. Практически армии, да, здесь находились некоторое время, но серьезные поселения, развитая система каких-то общественных отношений, общежития человеческого на этой земле не существовало. Так и сказано, это земля, которая изрыгает всех, только тех она выдерживает, кто достоин ей. По закону подобия. Потому что самый главный закон в мироздании, и мы его видим и во всех наших науках, физике, химии, биологии, это закон подобия. Вся природа на всех уровнях стремится к уравновешиванию, к равновесию сил. Человек, если он находится здесь, в Израиле, он обязан соответствовать силам, которые существуют на этой земле. И поэтому есть люди, которые чувствуют себя лучше, есть люди, которые себя чувствуют хуже, когда они находятся здесь. Но сейчас это уже не так проявляется, потому что во время изгнания и сила сама, которая управляет и земным шаром, и территорией вот этой Израиля, она несколько отдалена. Но мы, начиная с 19 века, получили возможность возвратиться сюда, неважно кто. В наших глазах это могут быть совершенно люди, далекие, противоположные, может быть. Среди них есть и всевозможные представители других народов. Но получили возможность вернуться сюда для того, чтобы наше физическое возвращение было как бы прелюдией к нашему духовному возвращению. Вот это самое главное. И дается на это исправление внутреннее, на владение альтруистическим свойством возлюби ближнего как себя. Это условие существования здесь людей, на этой земле. Дается на это определенный срок. Вот этот срок скоро подходит к концу. До 2012 года, это еще срок, который нам отведен для того, чтобы мы действительно поняли это, осознали и начали серьезно пытаться. Достигнуть этого, это, может быть, займет еще десятки лет, но пытаться действительно достичь этого состояния, когда мы выходим на уровень духовного сосуществования, и наши тела уже не имеют значения.
Очень многие раздражаются, когда слышат, что есть такое понятие «избранный народ», слово «избранный». От него, от этого слова пахнет гордыней. Угу. В чем его избранность?
Избранность, может быть, лучше заменить особенность. То, что мы особенные, это мы уж точно знаем, и с этим согласны все. Наши ненавистники, в первую очередь, антисемиты, согласны с тем, что мы особые. Это уж никто не отрицает, и несмотря на то, что сегодня такой вроде бы развитый мир, интеллигентный, научный, культурный, с такими средствами коммуникации, но все равно в своих представлениях о нашем народе он находится на том же древнем уровне или варварском уровне, как фашисты, и считает нас особым народом в том смысле, что мы являемся злом мира. И в этом отношении они угадывают на самом деле правильно то, что и происходит в мире. Действительно, поскольку мы являемся носителями этой древней науки о исправлении человечества, то у нас является ключ к человеческому счастью. Ведь что такое наука Каббала? Весь материал нашего мира – это желание получить. На иврите называется «лекабель» – «получение». Желание получать. А наука о том, как правильно использовать его, это желание, то есть как правильно владеть материей всего нашего мира, она называется наукой получения, наукой наполнения этого желания, то есть наука Каббала. Это то, чем мы владеем. То есть мы владеем, по сути дела, самым главным знанием в мире. Знанием о общем законе мироздания и каким образом его выполнять, чтобы чувствовать себя не только просто комфортно в нашем мире, безопасно, удобно, счастливо, а для того, чтобы выйти на уровень той же вечности, бесконечности, безграничности, которая есть у всей природы. Не только нашего мира, космоса, который, в принципе, ограничен. Кстати, когда я начинал учиться в школе, нам преподавали, что космос вечен и бесконечен, и нет никаких размеров, и нету времени, всегда существовал. Сейчас уже так не учат. А говорится еще о том, чтобы постичь вообще то, что находится над материей, над нашим миром, выйти на такой уровень. И это все возможно для человека, поскольку в нас существует этот духовный зачаток, это душа, так называемая, зачаток ее, начало ее, как ее развить и стать действительно жителем, существующим в вечных состояниях, иных измерениях. Для этого необходима эта наука каббала. Человек не может из своей жизни просто так ее раскрыть. Мы видим, что человечество не в состоянии это было сделать за всю историю. Но подсознательно, подспудно, оно все-таки, это человечество, постоянно указывает на нас, как на тех, кто что-то знает, что-то понимает, чем-то владеет, и чего-то не выполняя, вредит всему миру. И это действительно подсознательное ощущение, оно верное. Поэтому избранность, она не только в том, что мы являемся вредителями всего мира, на самом деле это так на сегодня, с одной стороны, но с другой стороны, если мы исправим себя и покажем всему человечеству быть светом для народов мира, как сказано в пророках, мы обязаны, тогда действительно мы принесем миру мир, перекуют мечи на оралы и так далее. Это все у пророков сказано, не в коммунистических каких-то манифестах. Поэтому мы являемся в нашем испорченном состоянии действительно вредителями. Как сказано, любое зло, которое появляется в мире, оно появляется только вследствие народа Израиля. Так сказано в Торе, в Библии, в книге Зор, во всех наших источниках, в Талмуде вавилонском. И с другой стороны, если мы начнем себя исправлять и таким образом обратимся к миру с тем же призывом и объяснением, то этим мы принесем миру несказанное благо, и тогда мы будем действительно великим, почитаемым всеми народами. И как сказано у пророка Исаии, принесут тогда народы твоих сыновей и дочерей на своих плечах в Иерусалим. То есть это зависит от того, насколько мы будем или не будем выполнять то, что нам надо выполнять. В этом отношении мы особенные.
Так именно поэтому были и продолжаются войны, и мы сражаемся за эту землю, и до каких пор это будет продолжаться?
Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не осознаем своей задачи, как именно народа особенного, и не возьмемся за ее реализацию. Это может продолжаться еще несколько десятков лет, хотя на все это исправление мира и приведение его к духовному, вечному, совершенному состоянию отведено 6000 лет со дня возникновения первой души в человеческом теле, которая называется Адам. Сегодня мы с вами находимся в 5767 году, так что нам отведено на это дело еще 200 лет. Но тут есть специальные вычисления. Здесь, на нашей земле, в нашем настоящем состоянии, нам отведено действительно еще где-то около 5 лет на то, чтобы начать серьезно заниматься выполнением своей миссии в этом мире. Если нет, то, как сказано в каббалистических книгах, наш народ недостоин быть на этой земле, и он будет просто смыт волной арабов, которые придут и заселят эту землю.
То есть я хочу еще раз обострить вопрос, прошу тоже, если можно, острый ответ. Нас будут бить до той поры, пока мы
не поумнеем.
Не поумнеем. Поумнеем — это значит, пока не раскроем миру.
Пока не начнем выполнять свою миссию, которая абсолютно четко сказана в Торе. Вы должны быть особым народом, куаним для всех народов мира. Вы должны привести в свет всем народам. Вы должны передать то, что у вас есть. Даже сказано это в виде таких притч, что якобы Творец обращался ко всем народам мира, хотел дать им Тору, но ни один из них не согласился. Тогда он обратился к народу Израиля, поскольку ни один из народов мира не согласился, выделил как бы такой особый народ, чтобы через него постепенно смогли народы мира воспринять то, что сказано в Торе, и принять это к выполнению. Так вот, мы еще на протяжении вот этих тысяч лет не достигли вообще даже понимания нашей миссии, не только начала ее реализации. И это все мы должны выполнить буквально сейчас, вот ближайшие несколько лет. Если мы хотим действительно существовать в хорошем, правильном виде, в комфортном, почитаемом среди всех народов, и не слушать со всех сторон, что мы являемся лишними на земле. Потому что, на самом деле, не выполняя свою миссию, мы являемся не только лишними, мы являемся вредным элементом на земле. Я надеюсь, что действиями по распространению, по объяснению, то, что делает наша группа и другие каббалисты отдельные, тут и там я слышу о них, нахожусь с ними в контакте, пытаются каким-то образом довести до народа Израиля, в первую очередь, а затем до всех народов мира, вот эту установку природы, эту установку Творца, что, да, знание находится, оно находится в каббале. Это знание должно быть адаптировано в первую очередь народом Израиля, а затем он должен быть как учителем для всех народов мира. Что интересно, что когда я это объясняю народам мира на всяких конференциях по всему свету, где я летаю и пытаюсь объяснить это, меня прекрасно принимают, понимают. И согласны с этим, и начинают у людей раскрываться глаза, начинают по-другому смотреть на нас. Единственное, что возникает у них вопрос, ну, так сказать, одесский такой ответ немножко, ну, и где же это все, и где же это все. С одной стороны, я надеюсь, что такой просветительской работой мы достигнем того, что, во-первых, в народе Израиля осознают суть их миссии относительно себя и других, и относительно Творца. В народах мира осознают это и не просто будут тыкать нас и говорить, что мы самое большое зло в мире. Знаете, по последним данным вопросов в Европе, причем в Голландии, по-моему, это был центр опросов, Израиль считается как самая большая угроза всему миру, во всем мире. Не фанатичные арабы и не русские со своей армией, которые постоянно, так сказать, держат эту Европу под прицелом, и не какие-то террористы, и не даже там коммунисты Южной Америки, всевозможные эти Че Геварцы, а именно мы. Хотя, кому мы угрожаем и чего мы желаем всего-то? Дайте нам спокойно существовать. И все равно мы считаемся в глазах всего мира самыми большими вредителями. Это просто в природе, внутри природы заключена эта зависимость всего мира от нас. И поэтому они это ощущают.
Вот действительно, я как простой слушатель, например, сижу, слушаю эту беседу и думаю про себя, ну не хочу я быть вот этим, как вы сказали, не избранным, а вы сказали ответственным. Не хочу, я хочу спокойно жить на этой земле, растить детей.
Ну вот таким образом думали люди и шли в газовые камеры. Никуда не денешься от этого, потому что это законы природы, они неумолимы. И, как объясняет нам Каббала, никаких поблажек в этом нет. Творец – это сила природы, общий самый главный закон природы, и он неизменен. И на эту тему есть очень много высказываний, приведенных в Торе, что я себя не меняю, я постоянен и так далее. То есть говорится о свойстве, об этом законе природы. Если мы будем надеяться на милосердие Творца, нам надо просто оглянуться на тысячелетия нашей истории и увидеть, что никакого милосердия, никакого особенного расчета с нами нет. С нами есть особый расчет, но он расчет жестко по закону. Если мы в соответствии с развитием нашим, в соответствии с развитием мира, не приведем мир в ближайшее время к равновесию с законом природы, с законом полной отдачи, с альтруизмом, с любовью к ближнему, то в первую очередь, конечно, мы опять пострадаем настолько, что Каббала пишет, что останутся буквально жалкие единицы из нашего народа, и из народов мира останется очень малое количество людей, остальное все будет уничтожено в будущей войне, для того, чтобы все равно оставшиеся крохи нас и народов мира все равно пришли к полному подобию закона любви.
Так это поэтому войны все, вот, которые происходят, все последние войны, все более проиграны нами. Каким вы видите результат второй вот этой Ливанской войны?
Ну, я считаю, что вообще самый большой проигрыш, если говорить, то мы, конечно, понесли в шестидневной войне. Потому что гордость совершенно глупая возвладела народом, который начал считать себя, что ему все дозволено, что все можно, что он вообще непобедим и он умнее всех. Это настолько испортило нашу молодежь, наше правительство, все слои общества, что за это время, которое прошло с тех пор, со дня шестидневной войны, мы, в общем-то, деградировали. Мы были совсем на другом уровне общения между собой. На другом уровне каждый из нас. Это беспричинная ненависть, это беспричинная гордость, пустая абсолютно, которая проявляется в каждом. Она является порождением вот этой вот так называемой победы, в кавычках, да, в шестидневной войны. Конечно, мы этим должны понять, что нам дали тогда срок на то, чтобы мы могли привести себя в подобие с нашей миссией. Но этого не последовало. И теперь пойдет очень такая жесткая череда разочарований. Я надеюсь, что мы быстро сможем понять на самом деле наше настоящее состояние, наши эгоистические низкие свойства, что действительно мы должны быть народом-просветителем, а на самом деле мы являемся даже относительно Европы и всего мира, по общему образованию даже на такой ступени, что это стыдно. Мы являемся народом, в котором существует огромное неравенство, хотя с точки зрения Торы, того, что она требует, и должно быть равенство между всеми, по достатку, по уровню жизни, по заботе друг о друге. Мы являемся полной противоположностью тому, что от нас требует природа.
И поэтому мы проигрываем войны, и будем их проигрывать, пока это не поймем?
Мы проигрываем эти войны, потому что таким образом нас надо научить, то можем мы выиграть только тогда, когда мы будем близки к той высшей силе, которая должна через нас опуститься и наполнить весь этот мир.
Почему сделано так много ошибок вот в этой последней войне?
Для того, чтобы мы осознали все-таки как можно более полнее нашу несостоятельность, беспомощность, глупость, порочность, чванство, тщеславие во всех проявлениях наших, чтобы люди просто не смогли никуда деться от того, чтобы сделать то, что называется на иврите «хешбон нефеш», то есть самосуд над собой, когда человек делает, и он спрашивает, что же происходит со мной и с моей страной, и с моим народом, что вообще происходит с нами. Но чтобы это было не так, что я могу куда-то укрыться от этого вопроса и забыться, а для того, чтобы мы увидели, что другого нет никакого решения, кроме как разобраться серьезно, в лоб рассмотреть себя, наше общество, нашу миссию, наш народ относительно вечных ценностей, того, что требуется от нас человечеством, и понять, почему мы находимся постоянно в таком состоянии. Сегодня мы должны решить эту проблему.
Это возможно? Человек может это сделать? Поставить эталон перед собой и сказать, я не такой, я
противоположный. Мы пытаемся это сделать нашим распространением. Мы пытаемся всеми средствами массовой информации, насколько только возможно, все это сделать. Я надеюсь, что мы поможем людям разобраться правильно в причине наших вот этих состояний. Насколько человек не понимает и не может осознать, то его наказывают. И тогда он начинает осознавать через удары. Мы пытаемся предотвратить удары и показать, что есть лекарство от наших проблем, вместо того, чтобы усугублять болезнь. Будем надеяться, что мы преуспеем своей миссии. Люди обратят внимание на то, что говорит Каббала. Тайная наука, бывшая тайная, сегодня ее можно и надо раскрывать, о общем законе мира, который нами управляет. Знание законов, как в любом другом учении, физики, химии, биологии, астрономии, помогает нам владеть природой, помогает нам комфортнее устраиваться в этом мире. Так а здесь говорится о общем законе мироздания, зная который, мы просто становимся как бы самыми неуязвимыми, самыми совершенными, самыми великими, владея таким законом природы, который нам, в общем-то, дан. Только единственное, что если мы с помощью всех остальных законов эгоистически можем использовать их и как бы овладевать, и при этом ломать природу, то здесь нет. Здесь мы должны, поскольку это общий закон, мы должны себя поставить в соответствии ему. И таким образом мы ставим равным вечности этой природы.
Ну а если вы не дозоветесь, не докричитесь до народа, существует ли угроза уничтожения?
Полной угрозы уничтожения, естественно, нет, потому что есть миссия у народа и есть миссия у мира. И они должны достичь этого совершенного состояния, духовного состояния. Человек спустился с него, как бы овеществился в нашем мире со всей нашей вселенной, и он должен своими силами, своими исправлениями внутренними, душевными, духовными, одухотворяя себя и материю, поднять ее на уровень духа. Если мы этого не сделаем в том состоянии, в котором мы находимся сегодня, то тогда ударами мы будем вынуждены все равно задуматься и выполнить это. Но удары, они приведут к огромным потерям, но не к уничтожению. Бали Сулам пишет, есть в Каббале вообще такой раздел, который называется «Последнее поколение». Это поколение, в котором решаются именно эти проблемы, когда осознание своей миссии, осознание состояния мира, осознание законов природы и что ты должен делать для того, чтобы избежать ударов. Там пишется, что возможно еще третьи, даже четвертые мировые войны, от каждой после которых остается буквально толика человечества и, естественно, от нашего народа, соответственно, но которые все равно выполнит эту миссию. Дело в том, что количество людей здесь роли не играет, ведь если за последние 100 лет человечество удвоило свое количество, от этого ничего не произошло. А страдания через уничтожение, всевозможные болезни и так далее, то, конечно, они ожидаются впереди, если только мы не принесем миру этот закон, это объяснение достижения счастья.
Кому вы обращаетесь, когда говорите о постижении духовного, к простому человеку, я не знаю, к интеллигентному, научному работнику, к академику, к кому? Кто это может понять?
В принципе, объяснение должно достичь самого последнего простого человека, я извиняюсь за слово «последнего», то есть, сказать, по какой-то, может быть, иерархии, может быть, он не последний, но то есть до самых низов должно дойти и быть понято ими всеми. И мы обращаемся к самому среднему слою населения, то есть люди, которые умеют читать, писать, которые, естественно, ощущают на себя удары судьбы, которым плохо, это начиная со среднего уровня и ниже. Это не профессура, и не ученые, и не какие-то там политические, естественно, деятели и так далее, у которых есть свои интересы, свои теории. Им очень сложно вообще оторваться и начать заниматься чем-то другим, если это говорить об ученых. Но они согласны на это, они видят, кстати говоря, общее между тем, что раскрывается сейчас в науках, и наукой Каббала, они начинают понимать, что это действительно наука, только о общей, непознаваемой нами в наших науках части мироздания. Политики с ними разговаривать не о чем, потому что то, что ими движет, это только личная выгода, неважно какими целями. Все, что угодно можно продать, все, что угодно можно принять или оттолкнуть и сменить. Любые идеологии, любые какие-то свои принципы. Поэтому к ним обращаться тоже бесполезно. С учеными, естественно, у нас есть очень большие контакты, многочисленные. Причем на всех материках. Я вхожу в группу, которая называется «Мудрецы мира». Мы занимаемся продвижением этой идеи в мире. Я участвую во многих международных конгрессах научных. Но там, где политики или там, где представители религии, таких встреч я избегаю, потому что они, как правило, не дают абсолютно ничего. Это люди, которые заинтересованы в чем-то своем определенном и ничего другого воспринимать не могут. В общем, обращение наше, кроме как к ученым, к обычному слою населения, где-то среднему и ниже, то есть самой многочисленной части общественной пирамиды, которая чувствует все удары судьбы, чувствует свою беспомощность перед своим же собственным правительством родным и перед тем, что делается здесь в мире, с ними, с их детьми, на их глазах, как все продают, как всем поступаются. А наше обращение к ним, потому что все-таки с точки зрения выполнения духовных законов, действительно, глаз народа, глаз Божий, и если мы достигнем хоть какого-то понимания минимального на таком огромном количестве народа, который представляет собой нижнюю часть общественной пирамиды, то этого будет достаточно для того, чтобы изменить ход всей истории.
Скажите, пожалуйста, мы сейчас сказали о политиках, у меня невольно возник вопрос. Вся предыдущая история Израиля была наполнена выдающимися лидерами. До храма, во время храма. Почему сейчас как будто стерлось?
Но эти лидеры же были совершенно иные, начиная с Авраама, который организовал эту группу, и затем его сыновей, затем Йосеф при вхождении в египетское изгнание, или там по выходе из его Муше. Это были духовные предводители народа. Это люди, которые были великими мудрецами, великими каббалистами, которые знали общий закон мира и вели в первую очередь народ в соответствии с этим законом. И неважно, где ты находишься, ты блуждаешь по пустыне, или ты строишь храмы, или неважно, что ты делаешь. Если ты выполняешь то, что этот закон в соответствии с твоим конкретным, личным, субъективным состоянием так тебе диктует, и ты выполняешь, что ты находишься в полностью совершенном состоянии. Поэтому они знали, как вести, как преподавать это все народу. Царь Давид, Шломо, и потом Санедрин, 70 великих каббалистов, которые оставили нам такие труды по каббале. Затем мудрецы Вавилона, в изгнании вавилонском и так далее. Ну и затем Раби Шимон, он был уже в изгнании. Политических лидеров никогда не было.
Ну а герцог Жаботинский, Бен-Гурион?
Нет, я не говорю, а затем и в Галуте тоже, в изгнании. В принципе, руководили народом духовные лидеры. Только лишь начиная конца 19 века, когда возродили государство Израиля, или до этого, допустим, начали строить это будущее государство, поскольку изгнание подействовало так на народ, что начиная где-то с середины 19 века исчезли каббалисты как предводители народа, и народом стали управлять всевозможные богатые люди, сменились мудрецы на богачей. И уже начали ценить не мудрость в человеке, а сколько у него в кошельке. Мы это видим вот по рассказам Шолом Алейхема и так далее. Как это все начинало уже к концу истории, поближе к нашим дням, преобразовываться, и народ стал терять вообще. Он стал терять величие духа, который в нем есть, величие знаний, которые в нем есть. Он перестал это ценить, потому что и знания тоже, они стали совершенно другими. Люди, которые занимались уже к концу изгнания Торой, они стали уделять время всевозможным внешним проявлением, а не внутренним. То есть изгнание, оно все-таки действует, эгоизм постоянно в человечестве растет. И мы видим, что хотя он толкает нас на всевозможные открытия, на прогресс, на технологические всевозможные открытия, но с другой стороны, конечно, в человеке он разрушителен. И поэтому к концу 19 века народы мира и народ Израиля, они сравнялись практически по своему уровню. И вот это вот общий один уровень привел к тому, что начали учиться от народов мира, как строить свое государство. Конечно, построили, но построили, в общем-то, что называется, кибуц Галуйот. Собрание разбросанных, но не единство, не ассамблею их такую, которую можно назвать единым народом. И сегодня то же самое. Потому что нет единого духа, нет единой цели. Она может быть только духовной у этого народа. И поскольку не приняли это, хотя Рав Кук, первый главный рав еще не страны, еще, так сказать, земли Израиля, затем Бали Сулам, пытались каким-то образом сместить приоритеты с технологических, с политических на духовный уровень, но это не получилось. Начали брать пример с Запада, и в течение вот этих вот всех десятилетий, начиная с конца 19 века, с Базеля и так далее, все пошло по другому пути. Но, конечно, дело не в каббалистах, а дело в том, что обычный народ, даже верующие, уже потеряли эти ориентиры к концу изгнания, к концу 19 века, и не желали возвращения в землю Израиля, не понимали, что надо исправлять себя и таким образом преподносить это все миру. То есть постоянное увеличение эгоизма в человеке, затемнение как бы рассудка его духовного, и вместо духовного рассудка возвышение рассудка такого практического, технократического, оно привело к тому, что начали, естественно, совершенно другие ценности цениться в народе, обесценились духовные, истинные духовные ценности. Проверяют сегодня верующего еврея на ученость по знанию, на память страницы из Талмуда, вместо того, чтобы видеть его духовную высоту, от которой даже не знает, что это такое и как это требовать. То есть все, что происходит сегодня, это уже настолько упадшее состояние по сравнению с тем, которое когда-то было у нас, что действительно оно настолько низкое, что есть действительно надежда, что из самой низшей точки всегда, знаете, происходит уже перелом и возникает новое восхождение. Я очень надеюсь, что оно и начнется в это время.
Так получается, что вот эта вот похожесть на народы мира и потеря духовного, это и приводит к тому, что у нас идут постоянные уступки под давлением ООН, под давлением Америки, сдаем территории. Как вы к этому относитесь?
А мы не можем ничего с этим сделать, потому что если мы находимся на одном и том же с ними уровне, и у нас нет у них ценностей, как земля, армия, народ, так же, как и у них, у нас нет более высшей ценности, нам нечего заявить миру.
У них это у народов мира?
Да. Мы слабы перед ним. Что мы можем сказать? Для чего мы нужны вообще? Кому мы нужны? Да сегодня скажите любому человеку в Израиле, что вы даете ему подъемные, знаете, как в России когда-то, при переселении там, на Целину или куда. Там, дайте ему там $200,000, и он готов ехать куда угодно. Да он готов ехать куда угодно и без этих денег. Дайте ему только возможность въезда в какую-нибудь приличную страну.
Домик, озеро, Канада.
Да, что угодно, конечно, куда угодно все денутся, никто тут не останется. И даже правительство, потому что неким будет руководить, неким будет тыркать, понимаете, и душить кого-то. Поэтому такое состояние, конечно, это не народ, не государство. Естественно, видно при этом и на молодежи. Молодежь не хочет отстаивать свою страну, свою землю. Тех, кто желает служить, идет в армию, называют фраерами. Среди молодежи, как это может вообще тогда такое государство существовать? Как может существовать государство, если общепринятым хорошим тоном называется ругать себя, ругать страну, не правительство, я имею в виду, а вообще все, что наше. И это считается оригинальным, это считается поощрительным. Ну как можно? Мы воспитали такое поколение избалованных еврейских детей, которые недостойны просто называться такими. Никогда такого не было, хоть какое-то было всегда ощущение каких-то ценностей, чего-то особенного, пускай и среди антисемитов, а сейчас этого совершенно нет, поэтому уступки, они не просто будут уступки, мы сами себя низвели до уровня такого, что мы находимся ниже всех народов, и действительно, перестав уважать свои ценности, вызвали этим такое же пренебрежение к нам со стороны всех остальных народов. Еще вы увидите, и это близко, что нас даже перестанут считать умными. Как это ни странно. И в этом мы тоже станем глупее других, потому что весь наш ум, вообще вся наша сила разума, она была, потому что мы занимались духовными какими-то ценностями, и поэтому в нас еще это возрождало и особые разумные свойства по сравнению с остальными народами. Если мы не будем использовать вот эту духовную силу для нашего душевного исправления, то и в разуме мы ни в коем случае, ни в силе разума не будем выше остальных, а глупее остальных. И это видно потому, как мы сегодня управляем сами собой. Нет более глупого государства по управлению, по выживанию, по тому, что происходит с ним, как Израиль. Это просто чудо, то, что мы здесь существуем до сегодняшнего дня. Это нам дается определенный срок еще, как я сказал, там, где-то еще 5-6 лет, на то, чтобы попытаться себя исправить.
Thank you.
поскольку мы здесь все-таки существуем, и вы говорите, это чудо, у меня есть несколько вопросов по поводу наших соседей-арабов. Кто такие эти наши постоянные недруги-арабы, и может ли наступить время, когда они станут нашими друзьями?
Мы сейчас находимся на очень интересном переломе вообще. Сказано у пророков, у Шиявы и у других, что и в книге Зоар об этом сказано очень такие строки, очень страшные, но очень четкие, резкие, острые. Что в конце дней, а это называется, наши дни уже называются конец дней, то есть конец дней эгоистического развития человечества и перехода к альтруистическому состоянию. От беспричинной ненависти к возлюби ближнего. Вот в конце дней Бне Ишмаэль, то есть сыны Ишмаэля, сына Авраама, от его наложницы Агари, они будут всячески препятствовать возвращению народа Израиля со сыновей Якова на эту землю. И они будут постоянно вызывать войны, убийства, только чтобы сыновья Якова не пришли на эту землю, хотя являются, в принципе, двоюродными братьями. Я даже сказал бы более, чем двоюродными братьями, потому что по древним законам человек, который имеет хоть 10 жен, все его сыновья и дочеря от всех 10 жен считаются просто братьями. По отцу. Матери вообще не принимаются во внимание. Это сегодня мы говорим, там, двоюродные или какие. Это не двоюродные, это просто братья. Так что это тем более странно. Но это Каббала объясняет, почему эти свойства, таким образом, духовные, противодействуют между собой. Арабы будут препятствовать евреям вернуться на эту землю и будут постоянно вызывать всевозможные проблемы, убийства, войны, только чтобы мы не смогли вернуться сюда. Но затем произойдет интересный период. Одновременно с тем, что они будут воевать против нас, они начнут воевать против всего мира. Сказано «Я добрый коль, вы яд коль бо». То есть руки его на всех, и все руки на нем. Очень много об этом рассказывается вообще в интересных таких высказываниях. То есть мы находимся сейчас уже в преддверии того, что Европа, Америка, Австралия, ну, отчасти, может быть, Южная Америка, хотя о ней вообще мало что слышно, они будут воевать против исламской цивилизации. Две цивилизации, христианская и мусульманская, начнут между собой воевать. Война будет очень сильной, действительно ужасной. Но что интересно, в итоге войны, разрушительной войны, они поймут, что у них не между собой конфликт, а их настоящий враг – это Израиль. И вот тогда они вдвоем, сближившись между собой и заключив союз, пойдут, как сказано в книге Зоар, на Иерусалим. Когда этот этап произойдет, неизвестно. Произойдет ли он в нашем мире, в материи, в войнах, или произойдет в духовном мире, в наших внутренних войнах с самим собой, каждый, и решением наших проблем, как человек к человеку, как человек ко Вселенной, когда мы поднимемся на уровень, когда каждый из нас будет как интегральная часть внутри общего организма. Может быть, мы на такой уровень поднимемся и решим эту проблему. Я надеюсь, что так оно и должно быть. В принципе, для этого сейчас раскрывается Каббала, и мы, как каббалисты, видим, что именно такое решение возможно. Иначе мы бы вообще не занимались бы этим распространением. Но оно не только возможно, оно очень-очень реально. То есть реально для нас сегодня. Сделать так, чтобы не было вообще никаких войн ни между ними, хотя сейчас уже возникает противостояние этих цивилизаций, и очень серьезное. Именно Европа, вот этот вот евроазиатский этот перелом, он и будет той границей, где это будет ожесточенная война между ними. И главное предотвратить следствие этого, когда они вдвоем идут против нас. Мы находимся на переломе того состояния, когда арабы препятствовали евреям вернуться на эту землю, к состоянию, когда арабы начнут воевать с христианским миром, Европа и Америка, и затем уже после этого будет состояние, когда обе этих цивилизации, они пойдут против нас. Вот эта война Гогу-Магог, так называемая, она должна произойти внутри человека. А все те страдания, которые будут происходить на земле, это только для того, чтобы побудить каждого осознать, в чем причина, и перейти к самоисправлению, к самовозвышению. И вот это вот его внутреннее исправление, она называется на самом деле той войной Гогу-Магога. мы ее можем провести внутри себя еще сегодня. И тогда не надо будет в нашем мире нам проходить в материи, то есть в действии, в таких вот войнах, все вот эти вот метаморфозы. Я надеюсь, что мы это сможем сделать, но практически вся история перед нами, она расписана. А человеку дана свобода воли, дана возможность. Или, если он берет это в себя, в свои руки, и внутри себя, и в своем обществе он воплощает изменения, то тогда это происходит быстро, приятно, конкретно, путем света высшего, так называемого. Или, если не справляется с этим, то путем страданий, когда страдания все равно заставят нас обратиться к Каббале, как к методике исправления мира, и решить эту проблему.
И все-таки, что написано в этих древних книгах? Чем закончится это противостояние, это, допустим, христианство-мусульманство против Израиля? Чем это закончится?
Тем, что сыны Израиля духовно начнут притягивать свыше такие силы, которые приведут мир к миру. Здесь не говорится о уничтожении народов, что мы якобы силой физической это сделаем. Мы таким образом начнем себя поворачивать изнутри, что при этом мы весь мир утихомирим, просветим и поднимем на такой уровень, который и заложен изначально в этом законе всеобщей любви, который называется Творец или Природа.
Для нормального человека парадоксальный вывод напрашивается, что как бы арабы и все ненавидящие нас, они как бы наши друзья.
Да, конечно, они нас подгоняют к этому. Так и сказано. Все, что происходит с нами, все, что происходит где-то в мире, это все происходит только для того, чтобы повернуть нас к нашей миссии. В предисловии книги Зоар об этом говорится, даже я могу сказать, где-то начиная с 61 по 85 параграф этого предисловия. Вообще все, что я говорю, если слушатель пожелает расширить свои знания на эти темы или узнать более широкие вопросы и ответы на них из первоисточников, то, конечно, можно обратиться, и я ему укажу. Все, что я говорю, это все основано на первоисточниках. Первоисточники наши – это книги, которые написаны великими каббалистами. Это Авраам, книга создания, это Муше Тора, Раби Шимон, книга Зоар, это книги Ари, книги Баля Сулама. Все первоисточники такие основные каббалистические, в которых все, что излагалось 2-3 тысячи лет назад, оно так и произошло. И то, что излагается на будущее, и произойдет, только сказано или по одному пути, или по второму. Какой из них человечество предпочтет? А человечество, в принципе, ничего не предпочтет, пока мы не предпочтем. Да, тут и камень преткновения с этим жестоковыйным упрямым народом, каким образом все-таки показать ему, что ключ к счастью в его руках.
Доктор Лайтман, скажите, пожалуйста, прослушали люди эту нашу беседу? Конкретно вы можете сказать, что сделать человеку или что начать ему делать, который послушал нашу беседу, который, я надеюсь, хочет что-то сделать, что ему делать?
Ему нечего делать, кроме того, как начинать читать, слушать, видеть то, что, о чем говорит Каббала. Нет иного выхода. Нам надо поставить рядом против наших эгоистических желаний, надо поставить разум. Это как больной, которому приносят лекарство и говорят: «Возьми, это тебе поможет», а он отказывается. Или сделать его болезнь ощутимой настолько, что желает принять это лекарство, или пойти на операцию даже, и будет доволен и рад, что наконец-то обнаружена его болезнь, и есть какая-то возможность выжить. То есть настолько ему дать такие страдания. Или все-таки каким-то образом разумным, до тех пор, пока он еще не залез в эту болезнь ужасную, не усугубил ее, уже заранее показать ему под микроскопом, там, со всякими анализами, с объяснениями, что ты находишься в жутком состоянии, оно угрожающее, хотя ты этого еще не чувствуешь. Начинай принимать лекарства. Вот этого мы пытаемся достичь, чтобы люди начали уже сейчас, хотя им не кажется, что их состояние безнадежно, начать понимать, что оно безнадежно уже заранее. И тогда, естественно, мы можем простым путем, красиво подняться на вершину всего человечества и быть действительно избранным народом.
Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что мы будем услышаны. И надеюсь очень, что эти беседы мы будем продолжать с вами еще и еще. До новых встреч. До свидания.
Всего вам наилучшего.
Итак, тот, кто заинтересовался этой нашей беседой, а я думаю, что она не могла вас оставить равнодушными, тот может продолжить знакомство с Кабалой, с доктором Лайтманом по телевидению. Каждое утро с 3:20 до 7 часов утра вы можете видеть прямые трансляции уроков доктора Лайтмана на 25-м канале кабельного телевидения и на 98-м спутниковом канале ЕС. Кроме того, вы можете войти в сайт Академии Кабалы Бней Барух www.kabbala.info. Слово «Кабала» пишется с двумя «би» в середине и «h» в конце. «Каббалах». Здесь у вас есть доступ к текстам на 20 языках, к переводам на русский язык величайших каббалистов всех времен. Это сайт, один из самых больших сайтов в мире, и он получил даже приз Академии «Британика». Не только за свою величину, но и за учебно-просветительскую направленность его. Здесь же, на этом сайте, вы также можете увидеть и услышать уроки доктора Лайтмана и сможете задать вопросы в реальном времени. Кроме того, войдя в медиа-архив, вы можете выбрать любой урок, а их здесь более 6000, и прослушать и просмотреть их. В общем, все приготовлено уже для тех, в ком проявится желание узнать, что такое наука Каббала. На этом мы прощаемся с вами. До скорой встречи. Вы можете позвонить нам и поделиться своими впечатлениями по поводу диска и этой беседы, и вообще заказать любую литературу, фильмы, аудиодиски по телефонам 0545-606-810 и 03-921-7172. До скорой встречи. Спасибо за внимание. Мы ждем вас. До свидания.